Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, работает православный радиоканал «Воскресенье», мы продолжаем наши передачи. Сейчас мы начинаем постоянный цикл бесед, это беседы с батюшкой, беседы о вечном. Сегодня в нашей студии вновь протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Я хотела напомнить нашим слушателям, что совсем ведь мы с вами вот недавно встречались, и у нас был разговор, посвященный радости. Да, мы вспоминали апостола Павла, который нам советовал в Евангелии всегда радоваться и непрестанно молиться, и разбирали, что такое радоваться и веселиться по-евангельски. Так вот, все-таки очень хотелось бы продолжить этот разговор для меня. Важный разговор, я думаю, для вас тоже важный, для наших радиослушателей. Как все-таки научиться этой радости?
Наш разговор может остаться пустыми фразами, пустыми рассуждениями, если в нем не будет чего-то конкретного. Когда мы говорим о научении, обучении, то всегда должна речь идти о каких-то конкретных вещах, хотя бы приблизительных, конкретики какой-то. И вот как научиться радоваться? Мне кажется, это немножко такое общее представление, понятие «радость». А вот если его рассмотреть в жизненной ситуации, то я думаю, что есть понятие такое, как хорошее настроение. Угу. Вот мы, между прочим, перед передачей немножечко об этом говорили. Я вам говорил, что вспоминаю свою молодость, как часто бывало настроение мрачноватое, раздраженное, унылое, и даже окружающие люди спрашивали, почему у меня плохое настроение, опять плохое настроение. Я вспоминаю, что стал задумываться об этом, а действительно, откуда вот приходит в человеке вот это раздражение, бурчание, недовольство, и что оно дает вообще человеку, даже не откуда приходит, оно откуда приходит-то понятно сейчас нам с вами, христианам, это с левого плеча все-таки приходит, а что вот оно дает, нужно ли оно человеку для жизни это все, а тем более для общения с окружающими, потому что когда мы сами имеем безрадостное состояние, а безрадостное состояние человека что обозначает? Что в его жизни ничего хорошего не происходит. Радоваться нечему.
Но это неправда.
Ну как? Ну вот многих даже спроси людей, вот зайдите в общественный транспорт, видите люди с какими лицами сидят, каменными, и спросите, а вы чего не радуетесь? И они посмотрят, ну многие, вот по крайней мере, да нет, зачем? Они посмотрят так немножко сердитые скажут, а чему радоваться-то, чего хорошего-то, вот цены опять там, вот это вот там, вот вода там, вот я не знаю, здесь еще что-то, и найдут тысячу причин, чтобы, чему радоваться-то, чего хорошего-то, будет такой вот раздраженный ответ у многих людей, и ведь они по-своему правы. И действительно, и цены, и здоровье, и партия правительства, вода, я не знаю, земля, воздух, всегда найдутся причины, чтобы быть в таком дурном расположении духа. Поэтому я думаю, что по-христиански мы должны противоположную позицию занимать. То есть, если там люди ищут всегда какие-то повод для нерадости, безрадостного состояния, все плохо.
Именно ищут повод.
Да, а он автоматически потом находится, он просто, человек ведь как, он вот направленность есть у него, характера, души, и он все выбирает, все, что он под себя уже все находит, остальные факты, они подтверждают просто это все, то мы должны немножко, наверное, как-то перестроиться в нашей жизни. И это я вот для себя еще в молодости понял и определил, что нужно находить светлые, хорошие и добрые вещи какие-то, самые небольшие, незначительные эпизоды, не надо какие-то там, чтобы были глобальные, что вот такое вот находить, а самые простые, небольшие вещи. и учиться за ней радоваться. А для христианина радоваться таким небольшим подарком, что ли, жизни, это ведь еще и умение благодарить. Потому что без благодарности здесь ну никак не обойтись. Радость и благодарность, они буквально стоят плечом к плечу. Потому что, когда мы находим для себя какое-то благо, что-то хорошее, доброе, мы радуемся, то мы и говорим: «Слава Богу, хорошо, слава Богу, благодарим Господа, и это хорошо у нас, и вот это, и вот это». Конечно же, кто-то может скажет, что это некоторая иллюзия, что мир, он более мрачный, в нем много зла, много разрушения, но все ж таки ведь Бог-то сильнее. Все ж таки, несмотря на то зло, которое существует в мире, добра-то в нем больше. Да даже не то, что слово больше. Это даже совершенно добро и зло – это не две чаши весов. Это несопоставимые вещи. Зло – это небытие, это разрушение, которое тянет как бы за край одеяла и затаскивает туда вот к себе в бездну, чего может затянуть. А вся огромный массив, все это благо, все это добро, все это Бог. И поэтому мы должны вот об этом помнить. Человек, он просто видит мир как бы фрагментарно, непропорционально. Мы уткнемся в какую-то деталь на картине мира и считаем порой, что вот весь мир, вся жизнь человека сводится к этой детали. Если это детали, такие фрагменты, эскизы, они не очень хорошие и радостные, то у нас представление о мире как о печальном месте, об зле, о разрушении, о безлюбовности этого мира. Но если нам отойти на несколько шагов от этого фрагмента и посмотреть на всю картину в целом мироздания, на всю картину, на жизнь, на всю, то я думаю, что мы в свете христианской веры увидим совершенно другое. Мы увидим на этом полотне, вот если, допустим, даже взять, есть такая картина, называется «Страшный суд». Помните ее,
конечно,
да?
Конечно.
Все равно
в любом
там
есть
ад, вот эта преисподняя, гиена огненная, они занимают гораздо меньше места, угу, чем все полотно. Хотя они показывают вот именно, что есть зло. Они, это, пожалуй, такая самая, ну что ли, даже, можно сказать, безрадостная, что ли, картина такая вот, устрашающая даже. И все ж таки на этом полотне, если, конечно же, уткнуться только носом в одни сковородки, тогда вот мы увидим вот это. А если мы отойдем, то мы увидим Христа, Христа, торжествующего, лики святых. Мы увидим праведников, массу людей, которые рядом с Богом, с Христом, они имеют спасение для души своей и имеют в душе своей радость. Вот возьмем, к примеру, даже эту картину. И вот раз в этой картине больше золота, света, то значит и в душе нашей мы должны тоже помнить, что есть и зло, есть и разрушение, но пусть оно занимает все же таки вот именно ровно столько, сколько его существует в мире, а остальное пускай все же таки у нас будет заполнено и светом, и радостью. Вот я думаю, что вот эти пропорции с картины «Страшного суда», если перенести в нашу душу, а я говорю, что «Страшный суд» – это все-таки одна из самых таких драматичных, что ли, эпизодов мироздания, отношений человека с Богом. Если даже вот ее перенести в свою душу, вот в таких вот пропорциях, то я думаю, мы получим реальность. И будем соблюдать вот эти пропорции, то мы поймем, что все-таки радости в этом мире гораздо больше. И поэтому наше настроение, наш как бы оптимизм, они должны получить такое хорошее, крепкое основание. Ведь люди делятся на два вида, как известно. По этому поводу масса анекдотов существует. Есть пессимисты, есть оптимисты. Пессимисты – это хорошо, говорят социологи. Почему они говорят? Потому что пессимисты, они обычно такие трезвые прогнозы выносят по различным событиям, которые будут происходить в мире, ну и вообще в жизни человеческой. Они правильно, пессимисты, все предсказывают, говорят, все будет плохо. Но пессимизм, он не имеет силы, в нем нету жизни. Эти же социологи говорят. Вот он ничего не создает. Он это не творческое начало. Угу. Оптимист, человек, который немножечко больше уделяет, больше внимания вот этим радостным, добрым, светлым сторонам жизни. Это и есть тот человек, который плывет за моря, который отдает свои силы ради любви другому человеку, который идет с проповедью Евангелия, который, я не знаю, преодолевает трудности, все делает. Вот это все-таки оптимист. Пишет романы, книги. Вот это вот оптимист. Пессимизм – это все-таки путь не созидательный, не творческий. А здесь мы видим другое. Поэтому мы, христиане, вот в этом смысле, конечно же, оптимисты. Конечно же, оптимисты. Даже сейчас, когда христиане пытаются переделаться в пессимистов и как-то кликают, что ли, какую-то беду, говорят, вот все плохо, там то в аду будем гореть, то кончина мира настала, то вероотступничество. Когда я встречал христиан и оптимистов, которые говорили, что даже здесь, в земной жизни, все только начинается, что христианская вера – это как зерно, по слову Христову, брошенное в землю, будет прорастать и прорастать, и сейчас только первые ростки, и человеческие души, они и дальше будут возрастать в Боге, и дальше преображаться. Вот что считают христиане.
Я вот вспоминаю, отец Алексей, когда мы начинали работать на нашем православном радиоканале 11 лет назад, все-таки это 11 лет назад было, и мы были другие тогда, да, и темы наши были другие, наши беседы, характер бесед был другой со священниками. Но вот на протяжении этих 11 лет, вот я понимаю, что все-таки меняется какое-то внутреннее вот такое вот состояние, и так или иначе все равно проникают вот эти вот мысли. Вот я это читала у Андрея Кураева, который говорил в своей работе о нашем поражении, что нет, ну почему? Я вспоминаю просто, он говорил, что об апокалипсисе говорить нельзя. Но вот наша тема, все равно это просачивается среди людей, что вот мы же видим, да, мы видим, как вот меняется мир вокруг. Мы видим, что происходит вот в наших городах.
А что происходит?
Ну, а что происходит хорошего?
А что плохого-то происходит? Я, например, живу в городе Верхняя Пышма. Я приехал туда, вот берем простейшие вещи. Я приехал туда 14 лет назад. Этот город за 14 лет изменился очень сильно. В лучшую сторону изменился.
Вы уже об этом рассказывали.
Да, я не просто
рассказываю. Я это помню, вот сейчас что в городе. А люди? Люди,
изменились? Конечно же, изменились в лучшую сторону. Значительно в лучшую сторону.
Я тут
сторону.
Не соглашусь.
Потому что, когда я приехал, в основном я выходил, и было такое, пусть это не как-то не в плохом смысле, не в обидно будет сказано, такой народ пролетарский был. Много было пьющих людей на этих скамейках. Куда ни сунешься, кругом какие-то мужики сидели пьяные. И сейчас они сидят, но сейчас очень разбавились. Сейчас появилась, что называется, приличная публика. Это те люди, которые, посмотришь, гуляют с семьями, ну,
по-моему,
гуляет.
Всегда
с...
была приличная.
Тогда публика. Этого как-то было или меньше, или не замечалось. Вот в это... Сейчас построили новые дома, такие хорошие.
Интеллигенция
вот у нас
всегда
есть...
была.
Да, да нет, я не про интеллигенцию говорю, я про тех же рабочих говорю. Угу. Те же самые рабочие, потому что это не, простите, не рабочие, назовем это другим словом, это просто шпана какая-то. Угу. Вот это был город вот именно вот этой шпаны. Недаром говорили про наркоманию и все прочие вещи. Сейчас вот есть дом, где я живу. Рядом построили два новых дома. И эти граждане из нового дома отгородились, поставили решетку во своем дворе. Правда, ворота так целый год поставили и не закрывают, и поэтому все туда шастают. Но я их прекрасно понимаю, почему они это сделали. Чтобы вот эта шпана из нашего двора, которая постоянно под окном у меня пьет пиво и валяется, летом особенно и орет, не сидела на их горках, на их площадках. Но мне приятно видеть этих людей. Мне приятно сейчас видеть из окна этот новый дом. Детишек там с колясками, родителей, матерей, машины эти, все. Мне это нравится. Я, правда, в шутку говорю, давайте, граждане, наш двор тоже отгородить нужно от них, чтобы они не ходили.
Вот все бы, батюшка, хорошо, если бы вот все вот так, как вы говорите, только не было бы вот этой загородки.
А почему нет-то? Я, например, только за эту загородку. Пусть будет этот дом, что тут плохого? Это люди чувствуют свою ответственность. Первая квартира, в которой я жил, благоустроенная имеется в виду квартира, это был кооперативный дом. И наш дом кооперативный, он очень отличался от заводских государственных домов. По подъездам, по лестничным площадкам, по деревьям и по всему прочему. И в этот дом тоже, извини меня, хоть тогда и не закрывались еще, но просто так не сунешься. Там всегда спросят, а вы к кому идете, а вы куда, вы зачем? И была чистота, порядок. Почему они были? Потому что люди чувствовали свою ответственность. За эту горку детскую, за песочек, за эти входные двери. И я ничего такого плохого не вижу в том, что они закрываются. А что там шастать-то надо, я не знаю. Ведь раньше ведь тоже стоит у людей дом, есть ограда, есть ворота. В конце концов, никто же ведь не ходил по чужим-то дворам, не слонялся. Ведь всегда спросят, ведь так ведь? И думаю, что пусть это будет, ничего тут плохого нет. И во многих отношениях и люди, и город особенно меняется к лучшему. Я вот проезжаю каждый раз, когда еду в Екатеринбург на службу, в город по делам, то вижу, ага, вот здесь вот оградочку поставили, здесь решетку, а здесь целый памятник открыли, а здесь вот у нас театр заложили, и... Смотришь, вот еще кирпичик добавился, вот еще там стеночка покрасилась, вот еще цветочек вырос. Просто как-то вот бессознательно, вот вы знаете...
А торговые центры как вам?
Хорошие торговые центры, очень нравятся, замечательные. Я вам все их перечислить даже могу. Мне очень не нравятся. Красотища, ну не будем, пусть подумают, что это реклама. А что в них такого-то плохого? Это... Заходишь чисто, с колясочкой, аккуратненько, все, что нужно.
Это же
вспомнишь,
такое огромное количество, их же очень
так
много.
Да пусть их еще больше будет. И то в этом торговом центре встречается очередь 3 человека, народ недовольный кричит. Это что такое? Это уже где кассу откройте, нам кричат. А давно ли те времена были, когда в очередь по 50 человек... По сотне человек стояло в одном единственном гастрономе, в который люди все бежали после работы, чтобы там купить молока, хлеба, и стояли в очереди по 1.5 часа, по часу, не меньше. Ничего, красота была. А здесь пусть их больше. У нас вот буквально на совсем маленьком пятачке находится целых три так называемых супермаркета.
А ну, нам вот с Валентином Михайловичем Князевым это не нравится.
А что это вам не нравится?
А Валентин Михайлович там... Князев очень...
Против торговли да, он выступает,
просто,
да?
Нет, он просто, видите, с философско-религиозной точки зрения он выступает и говорит, что происходит невероятное сознание человека, то есть... Он очень изменяется, его ценностные характеристики. То есть человек все мельчает, мельчает и мельчает.
Ну вот дело в том, что все это может быть и так, и правильно Валентин Михайлович говорит об этих вещах, но где вот это у него, как это мерить-то, чем мельчает-то?
Где ну, он, духомер.
Духомер-то у него где, у Валентина Михайловича? Вот с чем это он сравнивает, с каким периодом это он все сравнивает? С первоапостольскими временами, с нашими советскими временами? Верующих людей, по-настоящему верующих, за последние 30 лет стало в 100 раз больше, если не в 1000. Верующих по-настоящему
людей. А почему,
людей.
Как вы думаете?
Верующих-то
да.
почему стало?
Почему
а люди укрупнились, выросли они все, духовно растут. Просто рост, невероятный взлет духовности у нас произошел в стране, как какого не бывало никогда.
Ну,
а в советские времена,
наоборот,
когда люди за колбасу вы... там сшибали, затаптывали в очередях, за колбасу за эту, они что, крупные ростом были, что ли? Они что, бились, когда там за сосиски, это что, у них знак их не был высокой духовности и нравственности, что ли? Да ничего подобного.
Ну вот, вот смотрите,
поэтому
те,
это все вещи относительные.
Те люди, которые в храм не ходят, вот это я вам тоже из собственного опыта говорю, складывается такое впечатление, вот как вы говорите, такой взлет духовности. С одной стороны, может быть, это и так, а с другой стороны, вот этот человек, который со мной лично разговаривал, говорит, что вот я, говорит, поговоря с тобой, понимаю, что очень много больных людей в церкви.
Ну и что, больных людей в церкви много, а много и здоровых людей в церкви. Что тут такого-то плохого? Их везде много, кстати, не только в церкви. Я был на спортивных мероприятиях на стадионе, там тоже много больных людей. Они просто ходят в разные. Но в церкви-то они, видите, они приходят, я вот замечаю, даже больные люди, у которых трудности с душевным состоянием, они получают поддержку. Это реальность.
Конечно.
Я сам вижу, как люди стабилизируются, многие исцеляются. А кто из нас вот здоровый? Ни у кого нету никакой гарантии, что завтра какая-то стрессовая ситуация, трудные обстоятельства жизни. Да обычно травма головного мозга не сделает нас тоже так называемыми больными, и будет память у нас выскакивать, и страхи появятся, и все прочие вещи. Все мы по этому краю ходим, и в церкви-то мы находим вот эту поддержку. Ну, и тем не менее, я вижу, что... это, знаете, вот как раз с разговором о стакане воды... стакане с воды. Для одних стакан воды наполовину полон, для других наполовину пуст. Вот это как раз и пессимист, и оптимист. Наряду с тем, что всякого безобразия творится до полнища, все-таки я вот лично как-то с того времени, с молодых лет, больше стал выискивать доброго, хорошего, светлого. Я вот в прошлый раз, к сожалению, в нашей передаче о радости цитату. Хотел привести одну цитату из книги, которую я не так давно читал. Автор книги является певец, режиссер, актер итальянский Адриано Челентано. И увидел вот его как бы рассуждения жизни,
а
воспоминания.
Почему вдруг он вас так заинтересовал?
Да просто мне всегда интересны были биографии различных людей, особенно их собственные, не написанные кем-то. Вот как вот они, какие-то рассуждения. И как-то я всегда достаточно с симпатией к этому человеку относился и взял-ка, думаю, дай-ка почитай, что он там. И оказывается, что он себя называет человеком верующим. Причем говорит о своем пути религиозном, о том, что вот его мама в детстве... Он очень благоговейно, как и, наверное, почти все итальянцы относятся к матери. Для нее это просто Мадонна, святой человек. Отправляла в детстве на причастие. отправляла. Но, понятное дело, что подростки, мальчишки, юношество, первые успехи. Но вот говорит он, что в какой-то момент он почувствовал, что его жизнь хороша, успешна. И мне, говорит, захотелось кого-то поблагодарить. Я хотел поблагодарить Бога, пишет, вот он цитирую уже, потому что мои дела шли действительно хорошо. Но я ничего не знал о нем. Вот видите, хотел поблагодарить Бога, потому что дела шли хорошо. Казалось бы, такой, ну, нетрадиционный путь человека к Богу. Но я считаю, что это хороший путь, и дай Бог, чтобы таких людей было, как Челентано, побольше. Потому что если у нас вот много людей, как вы говорите, больных, то есть людей в скорбях и трудностях приходят в церкви, то он о себе говорит. Обычно слышишь, что кто-нибудь пришел к вере от отчаяния, от горя. Я же от радости. Я был счастлив и хотел во что бы то ни стало кого-то поблагодарить. Вот слова этого человека.
Да, это замечательно. То есть радость и благодарность.
Дарность, они стоят рядом. Я ничего не вижу такого необычного. Мне кажется, что вот мы сами порой как-то сделали веру христианскую таким местом, прибежищем для людей, как вы говорите, больных, несчастных, обездоленных, в трудностях каких-то.
А это если... не я говорю, это моя знакомая, ну, говорит.
Да, да, вы сказали про больных.
Мнение распространенное.
Но мне кажется, что немножечко нужно чуть-чуть поломать стереотип и вспомнить, что такое все-таки христианская вера. Вера – это благая и радостная весть. И человек может и в скорби приходить к Богу, но я думаю, что не меньший путь, даже наилучший, пожалуй, путь, если человек приходит к Богу от радости. Потому что в какой-то момент, если это не какая-то дикая, шальная такая вот радость от такого лихорадочного веселья, которое происходит, а когда человек действительно успешен в жизни, получается у него хорошо, и он радуется и ищет вот источник этой радости. А источником радости по-настоящему является только Господь Бог. Вот поэтому мне ближе такая оптимистическая точка зрения, отношения, хотя у нас сейчас очень много сетований о том, что все хуже и хуже, хотя, честно говоря, на мой взгляд, только все лучше и лучше.
Но это потому, что вы оптимист, а батюшка может быть пессимистом?
Батюшка может быть и пессимистом, и оптимистом, но это христианин должен быть всегда только оптимистом. Батюшки ему бывают разные, а христиане, они всегда только оптимисты. Вот то, что есть в человеке христианского, все оптимистично. Можно так вот прямо сказать. А все, что есть пессимистичного, безрадостного, это все наше греховное, это все от человеческого, от греха это все. Ну, это немножечко так шуткой сказано, это комментарий для наших радиослушателей.
Мы вспоминали с вами уже такую книгу «Поллианна», да, Эллен Портер, автор. И там маленькая девочка, которая была дочерью священника, он погиб, умер. И она воспитывалась у тетки. И, ну, это даже рассказывать не надо, это, по-моему, все дети знают, и православные дети обязательно, про эту девочку, у которой папа, батюшка, придумал вот такую вот игру в радость. И это была совершенно уникальная потом впоследствии уже девочка, у нее были больные ноги, она попадала в автомобильную катастрофу и выздоравливала очень так болезненно. Но ее приглашали все, даже в другие города, для того, чтобы она вот спасала людей. Потому что были такие отчаянные совершенно личности, потерявшие вообще опору в жизни. И эта девочка, она совершала чудеса. И, конечно же, эту книгу нужно почитать обязательно взрослым людям, которые унывают, которые не знают, как себя в этой жизни, может быть, найти, реализовать. Я уже сейчас не говорю о каких-то таких высоких материях, как отношение к Богу, но, по крайней мере, просто учиться радоваться повседневности. И тогда уже, наверное, будет потихонечку возрастание к Богу происходить.
Я тоже так же думаю, что для уныния всегда найдутся какие-то причины, основания. Но тот ли это путь, который нужен человеку? Достойный ли это путь человека? А что касается почитать, чтобы возрастать в радости, то мне на этот счет нравится книга Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вот человек живет в достаточно жестких и трудных условиях, где каждый шаг, каждая мелочь может стоить человеку жизни. Это не преувеличение, потому что порвалась у него перчатка, застудил руку, рука стала болеть, лечебное, понятно, что человек заставляет работать и дальше, и все это приведет к смерти. Потерял там, я не знаю, краюху хлеба, все это для тебя тоже, может быть, голодом закончится, потому что там все буквально вот на грани держится, чуть-чуть. Но мы видим, что люди, работающие на стройках, лагерных стройках, они вдруг впадают в какой-то азарт в то время, когда они кладут стену кирпичную, и даже на обед они, можно сказать, позднее пошли, потому что труд, вот этот труд, созидание, оно столь имеет для человека великую ценность, что в самых тяжелых, безрадостных условиях и на государстве, которое порой ненавидят, вдруг этот труд, он вливает в человека, внутрь его, в его мышцы, в его жилы, в его кровь какую-то радость. И даже вот там, вот в этих условиях, находим, есть место человеческой радости. То есть есть, потому что, а там, наверное, без этого, без такого состояния ты вообще даже и не проживешь тоже. То есть какой-то, если нету внутренней вот этой силы, то погибнет человек. Так, наверное, с многими людьми там и происходило. Те, кто умели находить в самых простых вещах, незамысловатых для себя радость, видимо, только там те люди и выживали в тех трудных условиях. Вот можно почитать эту замечательную книгу.
Да, это произведение очень известное Александра Солженицына. А, отец Алексей, вот если человек уже совершенный пессимист, и так часто бывает, что такими являются и наши родственники, и наши родители, может быть, наши бабушки. Вот бывает очень тяжело общаться с такими людьми. Вот есть вообще какая-то надежда на то, что вот когда человек уже так говорит, на большинство россиян, ну, наверное, не большинство, но многие россияне говорят, и чему радоваться, да? Вот, и это же касается и относительно наших вот близких людей. Но вот надежда на то, что как-то можно вот их немножко мировоззрение изменить, вообще-то это как бы
вот
реально.
Вот это чему радоваться, это совершенно советская
психология,
совершенно советская психология. Она пришла вот в последние годы, это советской власти родилась, в 60-е, 70-е годы, потому что, слава Богу, я помню тех людей, которые жили очень скудную жизнью, жили очень простой, трудной жизнью, но я не могу сказать, что это были совершенно безрадостные люди. В них не было вот такого... А чему радоваться? Да они бы ответили. Да они бы сразу же ответили. Ну как чему радоваться? Пенсию на 3 рубля добавили. Вот опять же картошка нынче в огороде. Смотри, какая хорошая выросла. Да, дрова я заготовила. Это бабушка вот все отвечает. Вот, да. Дрова заготовила на зиму. Как чему радоваться? Вот и радуюсь, дрова заготовила. Вот так вот люди жили. Так, это несмотря на скудность, на трудности их, казалось бы, там-то уже очень скромно, ведь все это было. И в жизни испытаний было огромное количество, которое нам с вами и не снилось. А позднее вот появилось уже наше новое поколение людей. Мне кажется, вот эта радость того еще поколения, она какой-то религиозный характер носила. А когда вот выкосили вот этот вот религиозный дух, все-таки у нас прервалась связь времен, у нас прервалась эта связь поколений, традиций. Это нужно осознавать. Вот появился такой зазор небольшой между вот этими еще поколением людей и современным, нарождающимся, нарастающим. Я, конечно же, сейчас расслоение общества большое по разным параметрам, критериям оно проходит, но если так вот повнимательнее вглядываться, то мы можем увидеть и тех людей, в которых появляется вот этот христианский дух, в которых зарождаются, как бы воскресают эти христианские добрые традиции. Очень несмело, но это все появляется. И вот в чем я согласен с пессимистами, с философами нашими, в том, что, к сожалению, все-таки этот советский дух, причем этот дух, он пришел, если к нам в Советский Союз в последние годы, десятилетия 20 века, то, судя по всему, на Запад он пришел столетием раньше, советский дух. Как вам не покажется, может быть, странным, вот эти все причитания, сетования, оханья. То есть, когда ослабла религиозная вера, ослабла, она там как-то все это пораньше получилось. Когда вот этот вот нарождается в нашем обществе, и меня вот это радует. Но, конечно же, основная масса людей, она, увы, несмотря на то, что материально живут сейчас люди очень обеспеченно по сравнению с советскими временами, очень сыто, довольно все живут, благополучно, одних автомобилей уже просто даже ходить скоро промеж домов места не остается, чтобы пройти, да, но вот причитание, сетование, оханье, а их становится, к сожалению, все больше и больше. И тут вот бы, конечно же, вы, как бы так вот людей, мало. Как бы так людей-то все-таки обратить, вот подобно вот этому певцу Адриано Челентано, чтобы мы в какой-то момент сказали: мне нужен тот, кого я должен поблагодарить.
Ну, у Адриано Челентано была совершенно другая ситуация.
А какая у него была ситуация?
Он просто сумел реализовать свой талант.
А кто кому мешает-то?
Ну, вот он сумел.
Ну, а что у него такое было-то?
Не знаю.
Он не из богатой семьи, у него не было, так сказать, стартового капитала. Он обычный парнишка дворовый. Ничего там такого совершенно в нем особенного не было.
Я книжку не читал, поэтому не буду.
Биография у него простая, совершенно рабочая, крестьянская, так сказать. Никаких ему не давали поощрений в жизни, так сказать, ни бонусов. Да, просто вот. А мне кажется, вот это изначально какая-то радость в нем присутствовала в жизни, этот оптимизм.
Простота вот такая.
Да, вот эта простота. Да. А простота и радость, они тоже рядом вещи стоящие.
Да. Ну что, у нас мало остается времени.
Да, давайте закончим. Что-нибудь радостное скажите нам. Прочитайте стихотворение Евгения. Или спойте лучше. Вот, что-нибудь такое,
знаете,
хорошее.
Стихов я уже много читала, а вот петь не пела еще.
Давайте споем.
У меня есть мечта спеть.
В эфире.
Батюшка, правда. Ну что?
А вот Челентано споем. О, жаль, итальянского не знаем, только «Уно-уно моменты» можем спеть с вами.
Зачем Челентано? Надо русское что-то спеть.
Ну, почему русское-то? Там,
ну, конечно,
тоже
русское.
А что русское?
Ну, что мы будем?
Из-за острова на Стреже не будем же петь?
Итальянское что-то.
А что-то? Что нужно-то? Петь-то? Ой, вы знаете, у меня со слухом слабовато, я боюсь, запою.
Ну все, отец Алексей, в следующий раз будем
петь.
Хорошо,
будем готовить.
На этом и закончим нашу сегодняшнюю передачу с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга, протоиереем Алексеем Долгоруковым. Немножечко сегодня посмеялись, но хочется быть всегда в таком хорошем, бодром настроении, и чтобы Господь нам помогал в этом, потому что мы понимаем все, что без Бога не до порога, что называется, а где Господь, там и радость. Все, батюшка.
Аминь.